Глава 9. В революцию 1905. Кишиневский погром произвел сотрясательное, неизгладимое впечатление на российское еврейство. Жаботинский. Кишинев — это межа, разграничивающая две эпохи, две психологии. Российские евреи испытывали не просто чувство скорби, но в глубине что-то такое, из-за чего почти забывалась сама скорбь. Это был позор. Кишиневская резня сыграла крупную роль в нашем общественном сознании, потому что мы тогда обратили внимание на еврейскую трусость. При уже виденной нами слабости полиции и плохой поворотливости российских властей вполне естественно, что евреям пришла в голову мысль, а не надеяться на защиту от властей, а создавать свои вооруженные отряды и применять оружие самим. К тому призывала их и группа видных деятелей и писателей: Дубнов, Ахат Гаам, Равницкий, Бен Ами, Бялик. «Братья, перестаньте плакать и молить о пощаде. Не ждите помощи от своих врагов. Пусть вам поможет ваша собственная рука». Такие призывы действовали на еврейскую молодежь как электрический ток. И в накаленной обстановке после кишиневского погрома стали быстро создаваться еврейские отряды самообороны в разных местах черты оседлости. Средства на такие отряды давало обычно еврейское общество, а контрабандный ввоз оружия из-за границы был для евреев вполне осуществим. И часто оружие получали и незрелые юнцы. Вооруженных группировок среди христианского населения правительство не обнаруживало. С бомбами террористов боролось как могло. Когда же стали появляться боевые отряды, то также естественно, что правительство усмотрело в том начало полного беззакония, начатки гражданской войны. И отряды такие запрещало, сколько у него было сил и досмотра. И сегодня повсюду в мире осуждаются и запрещаются незаконные военизированные формирования. Весьма боевой такой отряд создался в Гомеле под руководством местного комитета Бунда. Еще 1 марта 1903 Гомельский комитет Бунда провел празднование казни Александра II. При примерном равенстве в Гомеле христианского и еврейского населения и крайней решимости здешних еврейских социалистов формирование вооруженных еврейских отрядов приняло особо энергичную форму. Созданная здесь еврейская самооборона проявила себя во время происшествий 29 августа и 1 сентября 1903 Гомельского погрома. Гомельский погром, по судебному заключению, был обоюдным, и христиане, и евреи нападали друг на друга. Приходится рассмотреть привременные официальные документы. В данном случае судебное обвинительное заключение по Гомельскому делу, основанное на немедленных полицейских донесениях. Полицейские донесения в России в ходе 20 века неоднократно доказали свою отчетливую, безукоризненную точность. Вплоть до суматошных февральских дней 1917 года, до того момента, когда полицейские участки Петрограда уже были обложены восставшими, сжигались, и точная информация оборвалась и для всех нас. Обвинительный акт на Гомельском процессе гласит следующее. Еврейское население стало запасаться оружием и организовывать кружки самообороны на случай возникновения противоеврейских беспорядков. Некоторые из гомельских обывателей имели возможность наблюдать целые учения еврейской молодежи, на которых собирались за городом человек до 100 участников и упражнялись в стрельбе из револьверов. Поголовное вооружение, с одной стороны, сознание своего численного превосходства и своей организованной сплоченности, с другой, подняло дух еврейского населения настолько, что среди молодежи их стали говорить уже не о самозащите, а о необходимости отмстить за кишиневский погром. Итак, злоба, проявленная в одном месте, потом отдается в другом, далеком и на совсем невинных. Евреи города Гомеля в последнее время стали держать себя не только надменно, но и прямо вызывающе. Случаи оскорбления крестьян и рабочих, как на словах, так и действием, стали повторяться все чаще и чаще, и даже по отношению к интеллигентской части русского общества евреи старались всячески подчеркивать свое презрительное отношение, заставляя, например, сворачивать с тротуаров даже военных. 29 августа 1903 события разразились по мелкому базарному поводу. Перебранка между торговкой селедками Малицкой и покупателем Шалыковым, она плюнула ему в лицо, ссора перешла в драку, на Шалыкова тотчас же набросились несколько человек евреев, свалили его на землю и принялись бить, чем попало. Человек 10 крестьян хотели вступиться за Шалыкова, но тотчас же раздались особые условные свистки евреев, на которые необычайно быстро собралась большая толпа других евреев. Очевидно, тревожные сигнальные свистки моментально подняли на ноги все еврейское население города, отовсюду на базар стали сбегаться и даже съезжаться на извозчиках вооруженные, чем попало, евреи. Очень быстро на базарной улице образовалась огромная толпа евреев и заполнила собою весь гостиный двор. Все прилегающие к базару улицы также были запружены евреями, вооруженными камнями, палками, шкворнями, молотками, специально приготовленными кистенями и даже просто железными полосами. Отовсюду раздавались крики: «Евреи на базар! Русский погром!» И вся эта масса, разбившись на группы, бросилась избивать убегавших от них крестьян, которых по базарному дню было много. Побросав покупки, крестьяне, кто успел, вскочили на свои подводы и спешно стали выезжать из города. Очевидцы свидетельствуют, что, настигая русских, евреи били их нещадно, били стариков, били женщин и даже детей. Одну девочку, например, стащили с подвода и, схватив за волосы, волочили по мостовой. Крестьянин Силков остановился подаль, поглазеть и ел булку. В это время пробегавший сзади еврей нанес ему смертельный удар в шею ножом и скрылся в толпе евреев. Перечисляются и другие эпизоды. Один же офицер был спасен только заступничеством раввина Майенса и владельца соседнего дома Рудиевского. Подоспевшая к беспорядкам полиция была встречена со стороны евреев градом камней и револьверными выстрелами. Не только из толпы, но даже из окон и из балконов соседних домов. Насилие над христианским населением продолжались почти до самого вечера, и лишь с прибытием воинской команды скопища евреев были рассеяны. Евреи избивали русских и главным образом крестьян, которые не могли оказать никакого сопротивления как по своей малочисленности по сравнению с еврейской массой, так и по отсутствию средств к самозащите. Потерпевшими в этот день были исключительно русские, много раненых и избитых. О происшествиях 29 августа обвинительный акт заключает, что они, безусловно, имели характер русского погрома. Возникло глубокое негодование в христианской части населения, которое усилило радостное возбуждение евреев, их восторженное состояние. Это вам не Кишинев. 1 сентября, после гудка на обед, железнодорожные рабочие стали выходить из мастерских необычайно шумно, с возгласами и перекликаниями, и полицмейстер велел перегородить мост, ведущий в город. Тогда рабочие растеклись боковыми улицами, и там полетели камни в окна ближайших еврейских домов, а тем временем по городу начали уже организовываться большие группы евреев. Их толпа издали стала бросать палками и камнями в толпу рабочих, двумя брошенными из еврейской толпы кирпичами, сбили в спину полицейского пристава, он упал и потерял сознание. Русская толпа закричала: «Жиды убили пристава!» и принялась ожесточенно громить еврейские дома и лавки. Подоспевшая солдатская рота разделила две толпы и обратилась фронтами к той и другой, чем и предотвратила кровопролитие. С еврейской же стороны в солдат бросали камни и стреляли из револьверов, осыпая бранью военных. Командир роты просил раввина Майенса и доктора Залкинда успокоить евреев. Но и их обращение к толпе успеха не имело, и евреи продолжали неистовствовать. Удалось оттеснить их только с ружьями наперевес. Главный успех роты был недопущение громил в центральную часть города, где расположены богатые еврейские магазины и дома. Тогда толпа громил растеклась по окраинам и громила там. Полицмейстер снова увещал, но ему кричали: «Жидовский батька, ты нас предал!» Залпами роты и в русских, и в евреев погром был прекращен. Но спустя 2 часа возобновился в предместье, был снова залп в погромщиков, несколько убитых и раненых, и погром прекратился. Однако в центре города акт описывает еврейские скопища, державшие себя крайне вызывающе и оказывавшие сопротивление войскам и полиции. Так же, как и 29 августа, все они были вооружены. Многие револьверами и кинжалами, и даже войска, призванные для защиты их имущества, стреляли из револьверов и забрасывали их камнями. Нашедших в одиночку русских, не исключая и солдат, нападали с оружием, убили крестьянина и нищего. За день получили смертельное повреждение 3 мещанина-еврея. К вечеру беспорядки прекратились. Смертельное ранение получили 5 евреев и 4 христиан. От погрома пострадало около 250 еврейских торговых и жилых помещений. У евреев громадное большинство активно действовавших масс состояло исключительно из молодежи, и многие лица более зрелого возраста, а также и дети, подавали камни, доски, бревна. Описание этих событий мы вообще не встречаем у авторов евреев. Гомельский погром не застал организацию врасплох. К нему давно уже готовились, тотчас после кишиневских событий приступили к организации самообороны. Всего через несколько месяцев после Кишинева евреи могли уже не презирать себя за покорность, как обвинял их поэт Бялик и другие. И как вообще со всеми самовооруженными группами граница между защитой и нападением становилась неясной. Первое питалось кишиневским погромом, второе – революционностью организаторов. Активность еврейской молодежи проявлялась и раньше. Например, в 1899 разгласился по России случай шкловского избиения. В городе Шклове, где жило евреев к русским 9:1, произошло жестокое избиение безоружных. В увольнении со службы русских солдат евреями. Сенат, рассмотрев эпизод, признал его проявлением племенной и религиозной вражды евреев к христианам, по той же статье, что судили кишиневских погромщиков. эту активность не приходится отнести всю на счет одного бунда. Во главе этого процесса ускоренного создания самообороны стоят сионисты и партии, примыкающие к сионистам, сионисты-социалисты и Паалей Цион. Так и в Гомеле в 1903-м большинство отрядов было организовано партией Паалей Цион.